вот это земное, где-то воспоминания будут, но таких связей мы сейчас органически связаны. Чувством родства, они не будут, но есть связи, которые более устойчивы. А как оно будет, ну я не думаю, что это будет видимо. Иначе бы это было бы неполное спасение, если у кого-то же папа и кого-то или дети. А я тут так думаю, я всю вечность, да, я буду тосковать.
Ну, так первому, если сейчас человеку нравится, я же пытаюсь понимать. Правильно?
Ну, написано, ныне будешь со мною в раю. Вообще трудно так нашим мышлением временным как бы объять вечное, масштабы вечного. Вот есть хорошая книга «Свет и время». Скажите, Леонид, он там объясняет, что вообще помню. Он поясняет, что вообще люди, которые умирают, они не ждут, скажем, 2000 лет, стучая там, когда же будет воскресенье. Они не ждут. Личности нет прошлого или будущего. Все настоящее. Они только переходят, и он это на физических опытах доказывает. Там космическая ракета чисто со скоростью ветра, со скоростью света. Но там бы время остановилось. Если бы кто-то на этой ракете прилетел и прилетел бы через там 200 лет, скажем, он бы остался возле стеклом, а тут уже поколение сменилось. Но это нам нужно понять. Но у Бога Бог не вечен. И вечность, она не в масштабах. Поэтому будет, наверное, правильно сказать не сразу, а нашим умом они...
А вот этот суд белого лица, это одновременно как ветер сразу, как человек умирает, он уже перед белым лицом, как все уже...
Ну, возможно, она так вот все равно была не была, там он только ушел, и там нет долгого ожидания, как мы понимаем, ждут, ждут и оно, наше время для нас длинное, а в масштабах вечности это может быть короткое. А понять нам это вот очень
вечно. А еще раньше у тебя, например, как Самуила вызывали, вот эта волшебница, откуда на земле, как Яков говорит, вы не ведете седину мою в Господне.
Ну, и, во-первых, я не думаю, что волшебница вызвала, это Бог послал.
Ну, понятно,
она пыталась вызвать, но откуда она?
Земли вышел.
Но есть так понимание такое, что до Христа Господня была земля.
Можно, если бы вы хотели, сейчас человек нравится вообще на чувстве.
Можно я тебе чуть-чуть поправлю, как брату проповедить? Вот так вот.
За 10 минут,
блядь, я можно. Специально так делать? Ты так любишь?
Это как тот, неделю руку не выдумал.
Просто тут один уровень.
Ты этот... Сейчас раздать. Ты дурал, ты давал, не скидывай, нет? Вон, давай, тогда мы не могли бы.
275.
Я сделал копию. Сделал чем больше.
Да, это ваш.
Ты сделал?
Ну, ты не дал.
Ну, я понимаю.
Что, это есть деньги? Да, ну, да. Кому надо, если кому не надо, то не надо.
Она делается на главы и все такое, да? Делается на смысле, на главы и все такое. Ну,
я тоже
не посмотрю. Что такое? Что она не нужна?
Таблица.
Система
1, 5, 4,
5.
Я не знаю точно. Ты не вникал,
пожалуйста.
Он там будет. Что он будет? Начал. И то, что каждая глава говорится, 9 суд. Почитание занятий суд на городе Спиндии. Пошли каждого. Знаешь, как это сотворение, и последнее, это поток, пошла это основные разные с ним. Вот эти глаза. То есть оно классно, скрыл в бытие.
И, например, взял всю книгу, прочитал, и уже в голове...
А это кто-то мечтал развить. В основном фото этим занимался. Ну, он больше фото этим занимался. Может, все книги учете отдавать, и так, кому это? Ты давал, да, сейчас?
Она сначала записалась.
Нет, я не прошу, таблица на каждую.
Просто позвонил,
узнал
заранее.
Если время, да, уже началось? Да, споем так, как
у брака.
Все Иисусу отдаю, здесь ему принадлежу. Это споем, может быть, первый два куплета.
Иисусу отдаю я, здесь ему принадлежу, любование и смирение пред лицом его хожу. Все я отдаю.
Я думаю, нам, наверное, закончим эту тему, а потом перейдем на введение, этот урок о притчах. Значит, перечень евангельских притч можно просмотреть. Некоторые притчи в одном Евангелии, некоторые в двух, некоторые в трех. Есть притчи, которые во всех четырех Евангелиях. Нет, таких, наверное, только в трех. В трех есть. Правила толкования притч. Братья, мы уже говорили об этом. Много о толковании притч говорили. Во-первых, следует учитывать все учение Библии по вопросам, затрагиваемым в притчах. Никакое толкование притчи не должно вступать в противоречие, но с другими текстами Писания. Нельзя строить учение на притче. Это недопустимо. Какое-то учение. Притча только иллюстрирует какую-то истину, но нельзя ложить ее в обоснование учения. Не следует, еще важное предупреждение. Нам не следует ожидать, что в каждом месте будет полностью изложена христианская истина со всеми подробностями, а также не следует делать вывода из отсутствия какой-либо доктрины в одном отрывке, если она ясно излагается в других местах Библии. Но это больше даже не к притче, а в общем так, что... Бывает, какой-то текст освещает одну истину и вскользь затрагивает другую. То нельзя этот текст ложить в обоснование учения. А лучше находить такие места, которые ясно, недвусмысленно раскрывают ту или другую истину.
Это как пример. Эгоисты говорят, что в Екклесиасте там где-то написано, что за человек он умирает, память его предана забвению. И все, они говорят, вот человек умер, все, память у него нет, и все.
Там мысль другая, а это вскользь просматривается, но ее никак нельзя ложить в обоснование.
Это же на книге и притчи
как-то. Это Экклесиаст,
Матику можно
строить? Нет. Да, это выводы, назидания какое-то. Учение нельзя строить ни на притчах, ни на пословицах. Вот. Тоже нельзя. Тоже не, хотя там немножко шире изложено. Это Экклесиаст, это как проповеди. Суть этого принципа заключается в том, что более ясные отрывки Писания всегда используются для объяснения менее понятных, но никак не наоборот. По своей природе притчи менее ясны, чем догматические отрывки. Итак, учение должно основываться на ясных доктринальных отрывках, а притчи следует использовать для его иллюстрации и пояснения. Ну вот так. В Евангелии написано, допустим, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, да? Помним? Это Иисус провозглашает принцип. Как он иллюстрирует его? Притчу рассказывает, да? Рассказывает притчу о богатом человеке, который думал только о хлебе. Вот притча, она только иллюстрирует. Во-вторых, необходимо учитывать контекст данной книги, исторический, смысловой. Вот, братья, мы с вами разбирали притчу о блудном сыне, да? Это на прошлом году, наверное, да, мы разбирали? Так?
Да.
Помним мы ее? Вот как мы пришли к этому? Обязательно надо учитывать контекст. В контекст саму притчу вырывать и толковать, вырывать из контекста и толковать. Мы тогда не знаем вообще, что иллюстрирует эта притча. Ну, я вернусь к этому примеру о молодых людях. Если просто рассказать пример, немножко трудно будет вывод сделать. Если в контексте проповеди, то мы увидим, в связи с чем проповедник рассказал этот пример. Вот точно так притчи – это примеры в евангельских проповедях. И мы их понимаем только в связи с контекстом.
Может, они ехали на благовестие?
Может, пример такой, да? Они ехали на благовестие, это случилось тогда. Вывод
тогда
другой.
Полностью иллюстрацию этого примера.
Что?
Нужно тогда изменить полностью иллюстрацию.
Ну да. Не, ну мы берем сам, скажем, сам факт. Вот мне интересно было, как толкуют, вот не знаю, у вас бродят эти мнения или нет. Допустим, в Германии на эти события последних лет, вот толкую, события в братстве. Умер Маркевич, умер Куркин, умер Геннадий Константинович, Михаил Горянин. Но кто-то говорит, это власти, силовые структуры делают. Кто-то говорит, ну, я так слышал, говорят, смотрите, совет церкви вымирает. Понятна мысль, да? Вымирает. Это в Германии так. Другой брат в Германии, который мне рассказывал.
Это в нашем братстве
говорили? Нет, не в нашем. Другой брат говорит, как вымирает. Когда у нас вымирает на пляжах, поехал вот брат там на пляж и утонул. Вы это не говорите, вымирает. А там, когда на полях благовестие, когда братья отдают жизни, и вы говорите, вымирает, уже другое, да, другое толкование.
Физически умер или просто не стал?
Умер. Утонул. Ну, там не один, по-моему, случай. Поехал на пляж, утонул. Но об этом молчат. А еще такое толкование. Вот на последнем совещании Евгений Никифорович проповедовал. Ну, просто вскользь. Он говорит, смотрите, как братья спешат в небо. Тоже толкование, да? Очень один и тот же факт. Можно по-разному истолковать. Но правильно понять его можно только в контексте. В-третьих, необходимо учитывать ближайший контекст и правильно делать литературный анализ. Значит, во-вторых, мы говорили, в общем, контекст всей Библии учитывать надо при толковании притч. А сейчас мы говорим о том, что ближайший, как вот мы, скажем, делали в притче о блудном сыне. Из толкования Христом своих собственных притч можно сделать следующие выводы. В притчах есть центральная главная мысль учения. Как правило, она приводится до или после притчи. Одна главная мысль. Пожалуйста.
А можно сказать, что вообще называют притча о блудном сыне, да? Когда она так не называется. В общем, как в Библии смотреть, там вообще даже не написано, что это притча. Просто Христос говорит, еще у некоторого там, как, еще сказал, у некоторого человека было там. И начинает историю рассказывать.
Что ты хочешь сказать этим? Это же все равно пример, да?
Ну, просто как, всегда привыкли говорить притча о блудном сыне. И мы вот здесь разобрали, что там не о блудном сыне вообще-то говорится, а о старшем сыне. И, в общем, суть какая, что вначале там эти фарисеи, они были недовольны, что мысли приходят, там, грешники.
Просто это написано притча.
У меня вопрос просто, правильно понимать, это притча или...
Ну, братья, мы же говорили, что такое притча, да? Это какая-то иллюстрация, это пример. Это пример из реальной жизни или надуманный. Конечно, это притча. Это иллюстрация, это притча. Нельзя делить вот это в Евангелии, это притча, а это просто пример. Это все притча. Было так на самом деле, или это... Скажем, ну вот Иисус говорит, кто из вас, если надумает строить башню, не сядет ли? Он не говорит, был человек, который надумал строить башню и сел. Но это просто как бы предполагаемая притча, ну тоже притча. А то, что называет ее о блудном сыне, давайте не будем и переименовывать ее. Как привыкли, так привыкли, лишь бы правильно ее понимать.
Вот в тот момент, когда Христос говорил притчу, она имела главную, она имеет сейчас главную мысль, цель для фарисеев, да, о старшем сыне. Ну а для нас в наше время мы применяем ее как пример призвания покаяния грешника, оно что же не будет искренне. Просто если рассматривать в контексте и толковать писание,
да.
То вот эта мысль. А если мы ее применяем в своей проповеди, мы можем как пример грешника.
Вот, братья, очень важно, теперь мы подчеркнем, что в притче есть одна центральная мысль. Я снова возвращаюсь к примерам. В любом примере есть главная мысль, которую мы хотим выразить. Есть какие-то попутные детали. Попутные детали. А нельзя во всех деталях толковать. Ну, скажем, вот в притче о закваске. Кто-то так толкует. Вот Иисус просто сказал, «Царство небесное подобно женщине, которая, значит, положила 3 меры муки, да? Доколе не вскисло все». Вот кто-то толкует. Тут очень важное значение имеет, что это женщина сделала. Женщина всегда наделает и беды, и так далее, и тому подобное. Можно так толковать? Да, конечно. В основном женщины делают, занимаются этим делом. Поэтому и и пример. Ну, вот тут, в этом примере, скажем, я снова возвращаюсь к этим молодым людям в машине, да? Большое значение имело бы, их было двое или трое. Были это два брата и две сестры, там, или одна сестра, или это три юноши были. Были они из одной семьи или из разных. Это же не имеет особого значения. Тут суть имеет значение. Так и в притче тоже. Кто-то говорит, три меры муки, это означает триединый Бог, тройственный человек, и тут и греха найдут три стороны, и все. Оно не имеет значения. А что тут имеет значение? Суть закваски, да? Положила немножко, и все вскисло, все забродило. Вот это имеет значение. Это главная мысль. А уже детали не следует толковать. Подробности имеют значение в той мере, в которой они относятся к этой главной истине. Детали не имеют самостоятельного значения, не зависящие от центральной мысли притчи. Нельзя толковать все детали притчи, иначе можно впасть в заблуждение. Вот тут как раз о закваске. Необходимо помнить, что в библейских притчах, как правило, иносказание строится не на характерных особенностях какого-либо лица или предмета, а на сходстве ситуации в целом. Толкователи сравнивают главную мысль притчи с осью колеса, а подробности со спицами. При правильном толковании устанавливается естественная гармония и завершенность. Многие богословы считают, что верное изъяснение притчи говорит само за себя, так как оно гармонично, естественно и объясняет все существенные подробности. Неверное толкование выдает себя тем, что противоречит некоторым важным деталям притчи или ее контексту. Ну вот, пример здесь, тот, который мы уже говорили, да, Луки 16 глава, «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Это вот суть или ось этой притчи, ось колеса, вот со всеми там приписками, отписками, расписками и... Все трое там друзья. Вот суть в том, чтобы то, что нам вверено, это мы употребляли для вечности. Вот, значит, притча обычно тесно связана с контекстом. Контекст в этом случае состоит из трех частей. Причина, притча и вывод или урок. В отношении контекста притчи бывает ответом на вопрос, просьбу, значит, или жалобу. Ну, вот давайте Луки 15.2 откроем. Луки 15.2. Здесь яркий тоже пример. А, я не то думал. Ну да, здесь тоже. Луки, наверное, 12. 13. Луки 12 глава. Да. Вот смотрите. Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, берегитесь любостяжания». Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Вот здесь притча чем является по отношению к контекстам? Ответом, да? Ответом на просьбу. Скажи брату моему, чтобы разделил имение. Он отвечает, что, во-первых, кто меня поставил делить, а потом говорит, каким должно быть отношение к этому богатству. Почему оно вас, родных братьев, делит? Ваша жизнь зависит не от этого материально, а зависит от духовного. Ну и так много можно встретить, вот притчи. Значит, в отношении контекста бывают еще иллюстрации к высказыванию Иисуса.
Иллюстрация – это как пример, да? Оно вообще все как
пример. Да, все как пример. Ну, давайте посмотрим Луки 14 глава, 25 стиха. Вот как раз это за башню. 14:25. Идут за Христом люди, он говорит: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своей, матери, жены и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни, тот не может быть моим учеником. Кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником». И теперь, ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним. И вот как истолковать эту притчу? Башню строить надумал.
Сначала нужно почитать, перед тем, как строить.
Да, но как истолковать это в контексте?
То есть контекст, он говорит, что прежде чем идти за мной, нужно сесть.
Да. И принять решение. И принять решение. Кто идет за мною и не согласен на эти условия, не согласен взять креста, ты не сможешь идти. Лучше сядь и посчитай, сможешь башню построить или нет. Готов ты на жертву, готов ты отказаться от чего-то, чтобы следовать за Христом, или не готов?
То есть, как бы, вот пример: «Господи, я пойду за тобой». Христос говорит: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а я не имею где головы преклонить». Ты готов на это?
Да.
И вот человек взвешивает: да, нет, не готов, назад.
И еще притча бывает разъяснением принципа и обличением. Марка 13 глава, прочитайте, братья. 13 глава, с 33 по 37 стих.
«Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящим. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».
Это что по отношению контекста? Чем является притча? Разъяснение. Какой тут принцип? Бодрствуйте, да? Бодрствуйте, будьте готовы. Наконец, в-четвертых, следует помнить о культурном контексте. На значение притч часто проливает свет культурные реалии евангельских времен. Например, чтобы погасить свечу, ее ставили под сосуд. Поэтому зажечь свечу и поставить под сосуд, значит зажечь ее и тут же потушить. Кто из вас, да, зажегший свечу, ставит ее под сосуд? Да. Вот надо знать немножко историю. 3 меры муки было достаточно для того, чтобы накормить примерно 100 человек. Притча о 10 девах имела целью предупредить слушателей о важности тщательно, а не беспечно готовиться к пришествию Господа. Ну, там, чтобы правильно понять эту притчу о 10 девах, надо знать культурные особенности. Как она была, мы немножко говорили уже. 10 дев – это подруги невесты. Брали светильник, но в светильник много масла не помещалось, брали сосуды еще отдельно и доливали. Эти мудрые девы взяли запас масла, неразумные, посчитали все. хватит им, а жених замедлил. Жених замедлил, задержался где-то, не хватило масла, да? Вот такие детали помогают нам, ну, понимать притчу, знание вот этих культурных особенностей. Я думаю, нет. Ну, в какой-то мере, может быть, где-то, ну, а в целом далеко уходят, далеко. Тут, ну, главная мысль этой притчи какая? Притча? Быть готовым, да?
А почему говорят, что масса, там, Дух Святой?
Ну, вот тогда мы приходим в тупик. Если где-то какое-то еще сравнение, еще может допустимо. Но утверждать, что это так, мы можем сказать, братья и сестры, мы можем сравнить масло, запас масла, это, ну что, может, кто-то говорит, это страх Божий, кто-то Дух Святой. Ну, а если утверждать, что в притче об этом написано, возникает вопрос. У этих кончилось масло, они идут к своим подругам, дайте нам Духа Святого. А те говорят, нет, если мы вам половину Духа Святого отдадим, нам тогда не хватит. Идите лучше купите где-нибудь у продающих. А за что купить? Кто продает?
Кто? Библия не
раскрывает. И мы в тупик приходим тогда при таком толковании. А у некоторых проповедников четко все вот так обозначено. Полное расписание. Половина спасенных, половина не спасенных. Если применить это ко всем людям, математика трещит тогда. Верующих меньше, чем неверующих. Если применить это к церкви, да, тогда возникает вопрос. Друг на друга смотрят, кто мудрый, кто неразумный. Кто спасен будет, кто не спасен. Вряд ли так. Нет, там тоже пример взят. Там нету, вообще, братья, в Евангелии нету чисел. Вот мы на введение, на библиологии дошли до книги числа. В Ветхом Завете числа и числа и числа. В Новом Завете никаких чисел, ни дат, ни чисел, ничего нету. И то, что здесь вот приведено пять мудрых, пять неразумных, или двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. О чем там идет речь в контексте? О половине, 50 на 50, или о самом принципе, что будут спасенные и будут погибшие? Сам принцип, да? И никак нельзя делить. Но в семье, хорошо, мы на поле идем или ложимся спать и думаем, а вдруг Христос придет, кто возьмется, я или ты? Кто-то останется. Это же тоже образы. Ну, если буквально понимать, какое золото Бог продает, какое масло, да? Это образы.
Можно мысль насчет того золота и насчет того, что там желают тебе, что ты купил, да? Получается, если покупать, значит, нужно что-то платить, да? Как бы все равно какую-то цену как бы платить, получается, что-то платить. Да?
Я думаю, братья, это, ну, неправильно. Ну вот, если мы буквально понимаем или все буквально толкуем, мы в большие тупики придем. Ну, допустим, я скажу, братья, вам дорого обойдется, если домашнее задание не выполните. Что надо понимать? Штраф будет по $100, да? С каждого. Ну, это же образное выражение, да? А если буквально понимать? Идем дальше, братья. Значит, культурный контекст или исторический контекст. Подытожим вышесказанное в виде принципов. Первое. Обычно притча разъясняет только одну истину, но есть притчи, у которых несколько точек сравнения. Это вытекает из контекста.
Вопрос. А допустим, вот Каргель, он берет того хуит, когда второй и третий глава Откровения, он также возвращается в Матфея, там вот семь притч одна за одной идет, и он тоже как будто их сравнивает.
Кто-то сравнивает, кто-то говорит, нет, это заблуждение. Братья, я думаю, если осторожно, не утверждать, а сказать, вот тут видно какую-то, ну, линию или точки сравнения. Может, это у Каргеля неплохо, оно, но в Писании мы не видим такого ярко, чтобы оно было, ну, так выражено, такой взаимосвязи. Братья, еще раз, обычно притча разъясняет только одну истину. Я еще раз возвращаюсь к примеру. К любому примеру. В примере мы хотим выразить, как правило, одно. Иногда две. Ну вот если брат Саша говорит, яички лежали, да, там в багажнике. Это еще деталь. Какая-то деталь, если правда они лежали, то это деталь, да. Но, наверное, не главная деталь. Главное, все-таки истина, но другая.
А я сразу подумал, какой молодой человек в таком возрасте будет с собой в дорогу брать яйца. Скорее всего, никуда заедут, да?
Ну, скорее всего, подложили уже позже.
Они куда-то отдыхать, если домой только приехали из Союза. Да.
Ну, я считаю, что в вашем городе я буду брать с собой яйца.
Смысл в том, что было сильное потрясение.
Но это потом подложили их туда.
Перепродавать, брат.
Братья, понятно нам, что одна главная мысль, могут быть какие-то второстепенные детали. Второе, не истолковывайте все детали. Потише, братья. Не истолковывайте все детали притчи, избегайте перегрузки. Но это то же самое. Третье. Всякую притчу следует толковать в отношении ко Христу и Его Царству. Четвертое. Толкование притчи должно вытекать из контекста, в котором очень часто находится ключ к пониманию притчи. Пятое. Если Христос объяснил притчу, к ней ничего не следует добавлять. Я думаю, понятно. Методы. Проанализируйте связь притчи с контекстом и определите границы отрывка. То есть, притчу и что относится к этой притче. Границы отрывка. Второе. Ознакомьтесь с историко-культурным контекстом. Информация о культуре и быте того времени очень важна. Она помогает понять смысл притчи и ее цель. Третье. Определите причину и цель притчи. Обращайте внимание на необычные элементы и явления. Как правило, они указывают на точку сравнения. Например, Матфея 18 глава. Это притча о должнике, двух должниках. Ну, так толкуют. Я не знаю, вам знакомо или нет, так поясняют. Значит, один должен был 100 динариев. Это 100 динариев, это дневная заработная плата. 100-дневная, трехмесячная заработная плата. А 10 тысяч талантов – это неимоверный долг. Но кто-то посчитал, это 7 вагонов золота. Как это может быть? Как это может быть? Может, реально это, что человек у богатого там знакомого занял 7 вагонов золота? Сомнение.
Почему он добрый, он потом простил?
И простил. Ладно тебе.
У нас толковали 40 тонн угля. Ой. Нет, 40, извините.
Нет, 10 тысяч талантов – это значительно больше. Там таланты же в разное время тоже по-разному. Братья, здесь поясняют как? Что император, он нанимал начальника налоговой инспекции на конкурсной основе. Так было раньше в истории. И вот, допустим, он говорит, кто сколько соберет, ну, с какой-то страны, там, с Иудеи. Ну, один говорит, я соберу столько-то, другой говорит, а я столько, больше соберу. Ну, ты будешь начальником мытари. А потом год проходил, а он не мог собрать. Это ему зачислялось как в долг. Но он говорит, потерпи, я на следующий год все-таки исправлюсь, соберу это. Ну, еще год терпел, а потом еще год. И набирался огромный долг. Практически он не занял его, а должен был. Там и не написано «занимал», а должен был.
То же самое сейчас. Они планируют, что заработают 2 миллиона, да. А они зарабатывают, говорят, мы потеряли 2 миллиона.
Да.
Любая компания.
Да. На 19 странице этот Фауст Софии не написано. То он на чем основывал? То, что не надо никаких действий. То есть, ну, он же на этой же притче основывал.
Да.
Здесь приведем пример. Какое его было заблуждение? То, что не надо никаких усилий. То есть Бог простит и живи как хочешь. Или что, какой там
смысл? Где ты говоришь?
На 19 странице внизу приводится история церкви, имеется пример.
Ага. Да, да.
Это правильная мысль, да? Там?
Да.
Можно мне немножко материал сравнить с вашим? У меня в принципе, значит, первый, второй, третий, четвертый и седьмой идет. Да, пятый, шестой.
Опечатка.
Опечатка это.
Да, у меня просто.
Должен быть пятый, да?
Пятый, да. Если это так, братья, то это вполне тогда можно. Ну, так история утверждает. И он должен уже, задолжался, 10 тысяч талантов, как он теперь отдаст хозяину? Ну, тот говорил, в тюрьму тебя посадить. Этот умолял его, потерпи, все отдам тебе. Но царь понимал, что он никогда их уже не вернет, и говорит, ладно, я тебе прощаю. Убытки понес.
Начинай заново.
Да, начинай заново работы. Да. Это вот теперь мысль такая. Главная мысль этой притчи. В общем-то, неимоверный долг, да? На что и ударение сделано, что тот должен 100 динариев. Это тоже сумма немаленькая. 100 динариев, если... Ну, сколько у вас зарплата месячная? Скажем, 2000, да? Ну, пусть 2. 3 месяца, 100 дней, это 3 месяца, даже чуть больше, может, 4, если по рабочим дням, это 8 тысяч долларов должен. Но это маленькая сумма. Это большая сумма. Но в сравнении с 10 тысячами талантов, это мизер, да? И теперь ударение сделано на то, что мы перед Богом большие виновники, хотя и... И друг перед другом, кто-то перед нами в долгу, да, обидел, оскорбил, обманул, грубо обошелся. Это значительно. Но в сравнении с тем, с нашей виной перед Богом, это совсем незначительно. Это совсем незначительно. И вот такие необычные элементы в притче иногда бывают, они указывают на главную мысль. На главную мысль притчи. Братья, мы очень медленно идем. Теперь толкование аллегории. Аллегория в переводе с греческого означает иносказание. В Галатам мы прочитали, это есть иносказание, да? Это истинный или составленный рассказ, содержащий элементы прообразного значения. Примеры. Иисус – добрый пастырь. Иоанна 10 глава. Это чистейшая аллегория. Вот давайте откроем 10 главу Иоанна.
Господь пастырь мой, тоже
любит. Да.
Раньше она была метафора, сейчас уже добавляют.
Да. Вот 10 глава, смотрите. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит, да? тут уже начинается аллегория. Или тут, ну, с 10-го, да? Нет, выше даже. Я дверь овцам, 7 стих. Я дверь овцам. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Ну, то есть, я есть им пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Тут вот 10 глава. Это все аллегория. Аллегория, мы говорили, это образ и толкование связаны, переплетены. Второй пример мы уже смотрели, это Галатам 4 глава, иносказание, Агарь, Гера Синай, Сара. Иоанна 15 глава. Это тоже аллегория. Виноградная лоза. Мы тоже уже касались этого. Значит, здесь в аллегории виноградная лоза – это Христос. Вот смотрите, если в притче какая-то одна точка сравнения, то в аллегории их много. Виноградная лоза – это Христос. Виноградарь – это Бог, Отец Небесный. Он очищает ветви, отсекает, которые не приносят плоды. А верующие – это ветви. Они должны пребывать на лозе. Это отображает, какими должны быть взаимоотношения со Христом. И вот вывод. Ну, много точек сравнения. Методы. Используйте методы, предлагаемые для толкования притч. Она близко, но есть некоторая, ну, разница. А в целом контекст аллегории надо учитывать тоже. Выпишите и исследуйте все слова, имеющие аллегорическое значение. Обращайте внимание только на ясное и определенное значение. Ограничивайте свою фантазию. Вот это тоже, братья, важный момент, чтобы в притчах и аллегориях немножко ограничивать себя, но не фантазировать. Теперь домашнее задание. Дать определение пословицам, притчам, аллегориям, привести примеры. Второе. Рассказать о правилах толкования пословиц, притч и аллегорий. И вот тут задание по Евангелию от Луки и по Евангелию от Иоанна. Истолкуйте притчи и аллегории, записано в Луки 12 главе и Евангелие от Иоанна 10 глава. И, братья, по целям в начале урока вы тоже должны четко дать определение. Теперь мы их прочитаем. Цель урока. Объяснить, какие цели преследуются притчами. Второе. Объяснить правила толкования притч. Третье. Перечислить наиболее характерные ошибки при толковании притч и объяснить, в чем они заключаются. И последнее, объяснить, как нужно толковать аллегории и пословицы. Что, братья, непонятно. Я думаю, эта тема важна, особенно что касается притч. Мы часто притчи, аллегории, часто встречаем это явление. И хорошо, если мы понимаем, как правильно их толковать. Да.
А вообще можно на проповеди использовать надуманный какой-то пример или скричут что-то?
Можно, только вот таким образом, я думаю. Если ты скажешь, допустим, у меня есть дом. Ну вот так вот. А собираться негде. Мой дом позволяет. А мне жалко. Придут братья и сестры в мой дом. Какой-то ущерб будет. Это пример, надуманный пример. Я думаю, можно. А если ты будешь рассказывать, у меня был дом, большой дом, вот я в России когда жил, и там негде собираться было, я сказал, приходите все ко мне, мне все вытоптали там, но я рад был. Тебя спросят... Нет, нельзя. Если было, то было. Если допустим, то это понятно. Что такого не было? Это одного проповедника.
Может быть, и такая ситуация, сказать, да.
Да.
Апостол Павел за себя говорит, или как говорится, был такой человек, знаю, это аллегория идет.
Почему аллегория? Это так было. Он, похоже, себя не хотел выдавать, чтобы, ну, в искушениях, да.
Не притча, не
аллегория. Нет, это... Один проповедник очень много примеров имел, удачных, красивых. Его спрашивают, где ты берешь такие примеры? Он говорит, сам выдумываю. Ну и потерял он доверие. Это неправда, да?
Ну да.
Это неправда.
А иногда можно даже проследить, вот проповедник говорит пример. Ее можно проследить, что это уже выдумано. Не всегда, конечно, но есть.
Еще бывает такое, что вот проповедник услышал где-то что-то, и там что-то свое добавил. Ну, вот пример этот. А потом этот человек, за которого он говорил, прослушал, думает, как он мог ко мне это говорить? Оно совсем не так было. И теряется
тебя. Да, вообще вот этого всего надо избегать. Да?
Вот, братья, нередко бывает так, что проповедники, нередко бывает, чуть краски добавляет, перчика немножко, чтобы, ну, остро было, да? Можно это или нет? Нет, это не, это всякая неправда, это грех. Грех не к смерти, когда покаялся. Это не к смерти. А если не покаялся, то любой грех к смерти. Ну что, братья, домашнее задание понятно, да? Закончим урок тогда. Аминь.
Братья, вот эти таблицы, кто давал, я сделал копии. Можете сразу забрать. Я сразу вычеркну. Пятерки. Я просто я уже сделал. Я, может, просто отдам их, чтобы оно было это.
Сколько стоит?
Мы по 5 сдавали. Там чуть больше сдавали. Но я просто их внесу в кассу, потому что я уже потратил. Я 5 лишних сделал, кто хочет.
Давай, сейчас я принесу.
Главное, сейчас можно. Уже потрачено.
Сначала кто сдал,
да? Да,
да. Потом, кто хочет.
А там, конечно, видишь, шрифт другой. Сами меньше делали, где-то их дети. Ну, а что делать? Да. Не поправляться, да.
Нет. Они, ну там книги, там по книгам свободно можете разложить. Да.
Это то, что мы сейчас проходим, да?
Не, ну это как бы вспомогательный материал по Библии. Библиология. Таблицу, помнишь, мы сдавали? Да. Так. Я просто и то, что осталось, то я просто их отдам позже, чтобы было как бы справедливо с другими.